Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов и нас приглашенный блогер, известный блогер Эль Мюрит, которого нам предложил для участия в нашей передаче один из наших слушателей, Игорь. И он же, собственно, сформулировал несколько тем вопросов, которые, по его мнению, являются интересными для совместного обсуждения, поскольку у нас есть отличные друг от друга точки зрения по этим вопросам. Мы по ним так или иначе с Александром высказывались в наших предыдущих передачах. Эль Мюрит в них не участвовал, поэтому он сейчас сможет высказать свою точку зрения. Я лишь пока просто хочу вследствие первого нашего опыта на эту тему, который был не совсем удачным, подтвердить, что мы перед началом этой передачи достигли договоренности о том, что обсуждение будет совершенно свободным и ничем не скованным. Это во-первых. Во-вторых, что передача эта выйдет во всей своей записи без каких-то изъятий или купюр. И в-третьих, каким бы она ни была привела результатом, мы ее обязательно выложим для сведения слушателей, чтобы они сами могли это оценить. Вы все согласны с этим, коллеги?
Ну, естественно, согласны. Да. Главное, чтобы вовремя запипикивать отдельные фразы.
Понятно. Запипикают соответствующих органов.
Ладно, я надеюсь, мы до сих пор, сильными выражениями не баловались, но, в принципе, и никому рот не затыкали. Итак, перейдем тогда к первой теме обсуждения. Нужна ли революция в России? Речь идет о том, что мы в своих передачах с Анатолием, с Александром, неоднократно говорили о необходимости революции и безальтернативной ситуации, если угодно, что Россия беременна революцией. Наш слушатель, предлагая эту тему для обсуждения с Эль Мюритом, видимо, исходил из того, что у Анатолия имеется иная точка зрения на этот вопрос. И я тогда, если никто не возражает, сразу предоставил бы ему слово, чтобы он высказался, как он видит эту проблему необходимости революции в России. Нужна ли она, не нужна, требуется ли вместо нее что-то иное, или вообще ничего не требуется. Как вы видите эту проблему, Анатолий?
Если исходить из сугубо латинского перевода революции, то это изменение. Кардинальное изменение. Угу. И если, скажем так, более-менее оценить то, что произошло за последние 20 лет, то можно сказать, что в 90-х годах уже произошла революция. То есть произошло кардинальное изменение формата государства, произошло изменение отношений собственности, то есть это действительно произошло коренное изменение той сложившейся системы отношений и экономических, и политических, и социальных, которые были до 90-го года. Видимо, скорее всего, этот эксперимент можно считать, если не провалившимся, то в значительной степени неудавшимся. В России вообще очень сильно не везет на либеральные реформы. Если вспомнить про то, чем закончились эти реформы перед Первой мировой войной. Они окончились, собственно говоря, втягиванием нас в эту войну, последующей революцией, со всеми последствиями. Поэтому вообще, по большому счету, если говорить о революции, то, скорее всего, нам необходима не сколько революция, сколько контрреволюция. То есть отказ, частичный или даже полный отказ от того, что, собственно говоря, произошло в начале 90-х годов.
Я просто замечу, простите за апостроф, что контрреволюция все-таки предполагает корень революции, да, в том или в другом направлении. Вы все-таки это имеете в виду или нет?
Тут это скорее всего, вы говорили о том, что будет несколько тем, это скорее всего будет даже не совсем к этой теме, а уже к идеям, которые имеются на этот счет. Но вообще, на мой взгляд, речь действительно идет о том, что мы должны каким-то образом понять вообще, к чему мы сейчас пришли. То есть то, что произошло в начале 90-х годов, оно является, благом для страны, которые все-таки можно еще как-то подкорректировать? Или это безусловное зло, которое нас в конечном итоге заводит в окончательный тупик, из которого выбраться невозможно, и поэтому, только поэтому, нужно все-таки возвращаться, так сказать, к тому, к чему мы, от чего мы ушли, и пытаться все-таки каким-то образом переосмысливать вот тот путь, по которому мы шли до 90-го года. Но при любой ситуации, мне кажется, что революция как коренное изменение общественного устройства, коренное изменение отношений собственности, оно, конечно, она, конечно, абсолютно необходима, и в этом смысле я не вижу даже никаких расхождений с действующей позицией. Вот, скажем, я лично категорически не согласен с тем, что именно она предлагает, но вот как идея, революция как идея, она, безусловно, витает в воздухе, и вы совершенно правильно говорите о том, что страна, в общем, по большому счету, беременна этой революцией. Она действительно назрела, она действительно необходима.
Ну, я скорее повторил тут высказывание Ленина, вот, так что я не буду на себя прям так...
Валера ладно. Меня уже распирает текстом.
Пожалуйста. Если Эльмирит закончил, то я тогда передам слово Александру. Вы все, да, Эльмирит, пока?
На данном этапе, да.
Да, хорошо. Саш, пожалуйста.
Ну, так как я любитель поспорить по поводу и без повода, я, конечно, буду возражать всему, что сказал Анатолий. По крайней мере, вычленяю те вещи, с которыми я не согласен. Ну, начиная с латыни. Перевод несколько, так сказать, политизированный, так сказать, предложил нам Анатолий. Революция, скорее, это переоценка, если следовать прямо латинской терминологии. У нас придали скачкообразная переоценка. Ну, наверное, и это мнение, оно такое устоявшееся в обществе. И, наверное, тут я согласен, что скорее надо употреблять именно вот этот вот термин, как предложил Анатолий. Что это резкая... так сказать, единовременная переоценка ценностей в стране. И здесь, конечно, я считаю, что в той трактовке, как он предложил, что, мол, где у нас была революция в 90-м году, но она пошла не туда и надо делать возврат, я сторонник другой оценки. Я считаю, что революция до конца не состоялась. Потому что, если мы говорим какое-то классическое описание формаций и переход от феодальной к капиталистической, то, на мой взгляд, вот эта революция не произошла. То есть та самая буржуазная революция, если в терминах вы тут упоминали господина Ульянова, то мы не дошли до настоящей буржуазной революции, застряли где-то посередине, а на некотором этапе в последнее время откатываемся обратно в феодализм. Все признаки феодализма, если незамутненным оком посмотреть, начиная от экономики, заканчивая социальными отношениями, вплоть до каких-то культурологических вещей, так сказать, когда там какой-то граф едет на карете с синей мигалкой, я все обязаны падать вниз и пропускать его, вот все это присутствует. Поэтому я сторонник революции, именно не... Потому что вот эволюции предполагается, что медленно, но верно, выдавливая из себя раба по капле, мы должны, так сказать, сначала выйти на площадь на один шаг, потом на полшага, потом, чтобы нас допустили на выборы с целованием руки, потом допускали на выборы без целования руки и так далее. Эта жизнь пройдет, и ничего не изменится. Более того, эволюции не существует сейчас в позитивном плане, в прогрессивном. Мы, наоборот, движемся в обратную сторону. Мы это видим по законодательству, по экономике, по уменьшению количества населения в стране, по выводу капитала и по многим-многим-многим вещам. Поэтому я считаю, что революция необходима. Необходимо ее как бы продолжить и заменить те псевдореформы, которые якобы рыночные, якобы либеральные состоялись. На самом деле они не состоялись. И надо двигаться вперед по выбранному курсу, осознанному какому-то, и так двигаться максимально решительно. Каждый год промедления с этой революции приносит стране большие проблемы, и мы можем войти в какую-то точку невозврата, где вообще мы скатимся в какое-то среднефеодальное, так сказать, состояние общества с теми последствиями, о которых мы говорили. Более того, вот все разговоры о том, что, мол, где либерализация ведет к войне, как это было высказано, ну, я скажу, без всякой либерализации страна воевала на протяжении рюриковского времени, одновременно рубили друг друга князья и их дружинники, В романовский период в смутное время убивали друг друга, в романовский период страна воевала без всякой либерализации. Здесь нельзя говорить, что Первая мировая была следствием какой-то либерализации, тем более, что в 5-м году уж либерализация была такая какая-то смешная. Вот с этими вещами я не согласен. А в целом, что революция должна быть, и именно должно быть движение вперед, потому что из одной точки, когда переходишь в другую, совершенно не факт, что добиться результата, нужно вернуться обратно. Это зачастую просто невозможно. То есть я плохо себе представляю на современном витке, как мы можем вернуться, ну, предположим, так хотя бы в 85-й год. Вот, ну, просто даже у меня фантазии не хватает, какими техническими средствами.
Ну, социальными... вообще, если откровенно речь-то не идет о возврате к 90-му, к 95-му, 85-му...
Анатолий, я вредный человек, просто ты это сказал, я тебе попытался тебя...
Нет, я сказал о том, что нужно переосмыслить вообще то, что произошло тогда.
Да, да,
и
да.
И какого черта нас понесло вообще вот в эти края, в которые мы сейчас...
Анатолий, оказались. Я просто сволочной человек, я придираюсь к словам. Ну, я признаю, ты не обижайся, это свойство моего характера.
Не-не-не, вы просто чуть-чуть по-другому переначали, поэтому понятно, смысл поменялся. Понимаете, тут же ситуация на самом деле очень простая. Мы все время попадаем в одну и ту же ловушку, причем достаточно осознанно. Мы постоянно, говорим о том, что мы есть часть некого, большого мира, и поэтому, мы должны использовать некий опыт.
Я согласен, что это ложь, что нет, все борются за место под солнцем, все национальные государства борются за место под солнцем и друг друга, независимо, кстати, от всяких там социальных формаций, независимо от соблюдения прав человека, они все бьются за место под солнцем и делают это крайне жестко. Мы видим, это делают и американцы, и европейцы, и китайцы, и кто угодно. И нам в рамках выживания государства и дальнейшего процветания народа надо тоже биться за место под солнцем. Это от никуда не денешься. И совершенно справедливо ты говоришь, осознанно это делать с пониманием собственных интересов. Я заканчиваю, пожалуй, на этом.
Да. Я думаю, что это две перпендикулярные вообще, на мой взгляд, вещи, потому что борьба под солнцем с другими государствами никак не очень сильно связана с тем, как мы должны относиться сами к себе. То есть мы можем сами себя
живут. Да, конечно.
Ну, ладно. Нет, я не перебиваю, Анатолий, я просто подумал, что вы закончили. Заканчивай свою мысль.
Вот, и поэтому я очень небольшой сторонник того советского коммунизма, который был в 70-е, 80-е годы, вот, но этот опыт советского строя, он все-таки был. И если его осмысливать, то, как ни странно, окажется, что тот социализм, который был построен в Советском Союзе в его начале, он очень во многом отвечал, скажем так, цивилизационной сущности всей нашей страны, всей нашей цивилизации. Угу. Русской, потому что мы все-таки отдельная цивилизация.
Ну уж, по крайней мере, всех сделали грамотными и добились результатов во многих позициях. Я тут согласен. Угу.
Да, и поэтому... Но проблема-то наша заключалась не в том, что мы что-то сделали не так. Просто мы очень быстро развивались, и вот та форма, которая... сковывала страну, вот эта коммунистическая идеология и так далее, она перестала отвечать той сущности, которая была в эту форму заключена. Потому что социализм был построен в общинной стране, он был основан на общинных представлениях о справедливости, он помог, эта справедливость стала, в общем, вполне естественной для того общества, которое существовало, но оно развивалось. Оно уже к 60-м, 70-м годам перестало быть сельским, перестало быть общинным. Городская доля населения в Советском Союзе выросла настолько, что продолжать дальше пользоваться идеологией крестьянской было уже нелепо. Но мы продолжали. Собственно говоря, скорее всего, вот разлом произошел именно поэтому.
Ну, плюс к этому моменту укрепилась партийная бюрократия, у которой появились собственные интересы. Тут много было негативных факторов, и то, что вы говорите, тоже.
Если, скажем, вот взять, и мне на самом деле очень сильно, гораздо более интересно то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и я ищу аналогии того, что происходит там, с тем, что происходит у нас. Вот. И во многом ближневосточные нынешние проблемы, они как раз связаны с тем, что люди, которые пришли на волне революции, Каддафи, Насер, Мубарак, Асады, которые были прогрессивными деятелями в начале, они, сидя на своих местах многие десятилетия, забронзовели и сковали свои общества. И тем самым, собственно говоря, довели их, в том числе они сами, довели их до состояния взрыва.
Ну, давайте все-таки вернемся к теме революции в России, тем более, что я и хотел высказать еще свою точку зрения по этому поводу. И в первую очередь констатировать, что... Ну, у меня, например, как-то не очень получается, например, опровергать или дискутировать одну из высказанных здесь позиций, потому что в целом мы как-то оказались в большей степени в ней согласны. Во всяком случае, в вопросе, нужна ли революция в России, ибо каждый из нас, и я в том числе, отвечаю на этот вопрос позитивно. Я просто мог бы внести в него еще один, так сказать, элемент, о котором мне говорилось, так сказать, мы особенно не рассуждали. Это то, что революция... в современном политическом сознании это альтернатива эволюции. Да? И если бы эволюция в нашем обществе была возможна, вот в той политической системе, которая сейчас существует, ну, например, эволюционно путем выборов там, или еще чего-то повернуть вот эту негативную тенденцию развития, о которой говорил Александр Спять, и, так сказать, вернуть общество там, на какие-то правильные рельсы, но сделать это абсолютно эволютивным путем, там, в рамках существующих, скажем так, цивилизационных процедур, там, типа выборов, смены власти и так далее. Вот я думаю, что на сегодняшний день всему обществу совершенно ясно, что эволютивным путем такая смена не получится. На сегодняшний день аксиома, что выборы тотально фальсифицируются, что в выборах участвуют только те кандидаты, которых власть сама допускает до выборных процедур, она же сама рисует им проценты голосов, ну, в той или иной степени. Я не говорю, что люди совершенно в этом не участвуют, я говорю, что просто масштабы фальсификации таковы, что они сравнимы или перекрывают истинные результаты голосований. Поэтому, когда эта тенденция уже развивается много лет, и мы ее отслеживали, и дошла уже до своего апогея на сегодняшний день, но я думаю, что это не последняя точка, она может развиваться еще выше. Но, конечно, говорить о том, что эволютивным путем что-то в России можно поменять в действующем негативном политическом развитии и экономическом, это невозможно. То есть, поэтому революция, на мой взгляд, является просто необходимостью, потому что, как бы ее не воспринимать, там, со знаком плюс или минус, потому что другого пути просто нет. Вот. И поэтому, оценивая вот тот вот предыдущий опыт, о котором начал говорить Эльмрид, является он благом или злом, и вообще, так сказать, насколько надо оценивать наше предыдущее общество, которое было свергнуто вот путем революционных изменений начала 90-х годов, я хотел бы сказать, что я, например, с большим уважением отношусь к советской системе по двум причинам. Во-первых, потому что объективно во время советской системы было достигнуто наивысшая, скажем так, политическая точка развития России в мировом масштабе. Она стала второй в мире державой. Вот до этого, там, брать хоть всю тысячелетнюю историю России, если начинать ее от крещения Руси, или там, какой-то предыдущий скифский период и так далее, вот такой точки у нее в развитии никогда не было. Объективно наша вершина – это тот момент в прошедшей истории, когда мы были советским государством. Это первое. И второе, конечно, это тот момент, когда Россия смогла восстановиться, скажем, в тех, более или менее в тех своих исторических границах, которые она обрела к моменту Октябрьской революции. Потому что за Октябрьской революцией последовало известное отделение, расколы державы и так далее, которые под какими бы национальными флагами они ни проводились, все равно кололи историческую Россию, которая сформировалась как минимум в последние 200 лет. И в советский период, конкретно в сталинский период, это удалось восстановить. Эти два крупных и образующих, скажем так, для народа и государства момента, их невозможно игнорировать, потому что...
Ну, в политическом плане самые свободные выборы как раз были в 89-м году. Нет, советское время.
Я понимаю, да, тут много элементов, но я просто называю какие-то крупные геополитические куски, по которым, естественно, оценка советского периода должна базироваться, помимо вопросов об очередях с колбасой или там еще каким-то там чисто бытовым элементом, еще и по тем существенным вещам, которые были ключевыми для существования государства и так или иначе влияли, во-первых, на жизнь, свободу и самосознание большинства граждан нашей страны и внушали ей такое часто осмеиваемое журналистами в демократический период чувство уверенности в завтрашнем дне. Вот то чувство, которого сейчас большинство населения страны лишено, а тогда оно было просто какой-то характерной чертой советского человека, которая даже и не подвергалась какому-то сомнению. Поэтому это, безусловно, некие базисные величины, к которым надо относиться как минимум с большим уважением, и которые, как я понимаю, на сегодняшний день тоже невозможно вернуть просто автоматическим щелчком. Так вот, дайте-ка мы перенесемся в 85-й год. Но завоевывать которые вновь придется, и это одна из целей будущей революции. Я не считаю, кстати, что эта революция должна восстанавливать тот или иной вот государственный строй в том виде, в котором он существовал там в 85-м, 37-м, 17-м или каком-то еще другом годах, потому что этот исторический период прошел и он ушел. Нам, очевидно, надо создавать что-то новое. Но новое, ориентируясь на те вершины, которые были достигнуты в прошлом. И то, вот о чем говорил Эльмюрид, в частности, о социальных достижениях того периода и насколько они созвучны исторической душе русского народа, я в этом тоже совершенно с ним согласен. Этот строй не может быть вот таким шакально, вандально рваческим, которым он предстает сейчас, когда какая-то кучка олигархов, как экономических, так и политических, просто распихивает себе там жадными лапами по карманам страну, запаковывая, так сказать, ее как можно дальше в какие-то зарубежные углы, и единственную цель своего существования видит в том, чтобы украсть побольше и внести подальше. Вот. Поэтому в этой ситуации, когда эту систему невозможно эволюционным путем отнести, революция, на мой взгляд, остается единственным возможным выходом, и она является именно необходимостью. Не то чтобы желанием там, кучки революционеров, оранжевых, там, желтых, белых, красных, каких угодно, а просто объективной необходимостью для страны. Вот другого выхода у нее нет. Или тотальное воровство путинского режима, ибо он его возглавляет, он главный бенефициар, и по его имени справедливо называть этот режим точно так же, как режим советский определенного периода называли сталинским. Ну, сегодняшний режим это путинский. Вот. И поэтому, на мой взгляд, революция здесь является необходимостью. И, насколько я понимаю, мы все ответили солидарно на этот вопрос, если только у моих коллег не найдутся к высказанному мной какие-то поправки или возражения. Кто хочет?
Нет, я все высказал. Если Анатолий что-то хочет сказать, я нет.
Ну, дело в том, что мы сходимся на том, что революция нужна, но я так уже, судя по всему, понимаю, что мы, в принципе, кардинально расходимся в вопросе, какая революция нужна.
Mm. Знаете, а это, очевидно, для другой темы.
Не-не, подожди, пусть да. Анатолий сформулирует.
Тут как раз, мне кажется, и есть коренное отличие. Дело в том, что если мы говорим с вами о том, что именно в советский период действительно страна впервые за свою историю достигла таких вершин, то мы вообще должны понять, каков был источник развития этой страны, который позволил ей таким образом подняться на второе место в мире, а по некоторым позициям и на первое.
Согласен.
А источник очень простой. Это кооперация. Знаете, если весь мир развивался в течение почти 500 лет, капитализм с момента вот Ренессанса, строился капитализм во всем мире, и они достигли этих вершин с помощью источника развития, который мы называем конкуренцией, то Советский Союз продемонстрировал, что с помощью такого источника развития, как кооперация, которая является, так сказать, антитезой конкуренции, можно достичь тех же самых показателей в течение жизни буквально 1-2 поколений. И как раз то, что мы в 90-м году вернулись обратно к другому источнику развития и говорит о том, что деградация нашей страны произошла в первую очередь потому, что мы таким образом умудрились отказаться от того достижения, которое, собственно говоря, мы единственные и первые в мире смогли в практической плоскости применить. То есть самый простой пример, когда вот меня несколько раз приглашали перед студентами выступать, я рассказывал очень простой пример. Любой советский город имел более-менее крупную теплоцентраль. Да, то есть это некая теплоэлектростанция, которая работает там на мазуте. Вот, и в силу, так сказать, своей технологической специфики, она, теплоноситель, вот эту воду, она должна охлаждать в градирнях. Вот. Советские инженеры, крепко подумав, пустили эту воду для охлаждения для отопления города. Угу. Таким образом, получилось, что теплоэлектростанция, которая вырабатывает электричество, она, ко всему прочему, еще и отапливает город. Угу. Когда пришла это кооперация. Угу. Когда пришла конкуренция, то теплосети стали отдельно, теплоэлектростанция стала отдельно. Угу. Вот. И теперь за то, что люди получали бесплатно, потому что эту воду нужно было охлаждать, так сказать, при любой ситуации, теперь они должны были платить за это самое.
Угу. Ну, я вот здесь не согласен, я готов поспорить. Пришел Чубайс и все украл, на самом деле.
Нет, потому что... причем не Чубайс, дело не в Чубайсе.
Значит, то монопольное повышение цен на электричество и на теплоносители происходит сейчас. Был короткий промежуток времени, когда это не происходило. Это было правительство Примакова-Маслюкова. И только благодаря тому, что эти ребята сдержали рост тарифов на естественные монополии, удалось вылезти из кризиса 98 года хоть как-то. Поэтому здесь вот такая воровская составляющая, прикрытая якобы вопросами конкуренции, развития конкуренции, которая до сих пор не состоялась, кстати, в электричестве. Все, то есть вот это принесло результаты. Но в чем я согласен, что экономической базой вот той самой кооперации, о которой, Анатолий, ты говоришь, может быть вертикальное интегрирование компаний от добычи природных ископаемых, которых, кстати, мы лидеры в мире по этому количеству минерального сырья, в дальнейшей переработке ее, так сказать, и как можно более глубокий передел в пределах страны, что должно, естественно, поощряться налоговой системой. Если платит только окончательный продавец продукции, то возникает та самая кооперация, о которой ты говоришь, вот экономическая база этой кооперации, это когда ты добываешь, ну, ведешь геологоразведочные работы, ведешь геодезические работы, прокладываешь дороги, добываешь сырье. И в рамках все одной компании. Это как раз и есть возможность, если не всей стране, то некоторым предприятиям работать по системе большого завода и отдельных цехов. И тогда экономически поощряется вот та самая кооперация, о которой ты говоришь, и она дает позитивный результат. Здесь я согласен.
Коллеги, ну мы, так сказать, все-таки чуть-чуть отдалились от темы, нужна ли революция в России, видимо, потому что, ответив позитивно на этот первый заданный нашим слушателям вопрос, мы, собственно, как бы отошли уже к другим деталям, развивающим эту тему, в каком направлении она должна идти, какие именно особенности учитывать и на какие цели ориентироваться, но в самой необходимости у нас здесь спора не вышло, если угодно. Потому что мы трое оказались солидарными, не сговариваясь, во всяком случае, с Эльмю Ридом предварительно, мы оказались солидарными в этом мнении, так что...
Ну, я пытался ругаться и возражать.
Нет, ну это не было специально нашей целью. Я просто хочу сказать, что в этом смысле, с точки зрения заданного слушателя вопроса, наши позиции выяснены. Я надеюсь, что наши слушатели с интересом уточнят нашу позицию, уже прослушав нашу передачу. А мы тогда перейдем к следующим темам.
Хорошо.